Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня в прямом эфире телеканала «Союз». И у нас в гостях в передаче «Беседа с батюшкой» протоиерей Дмитрий Смирнов. И нашу сегодняшнюю встречу мы ведем из концертного зала «Восход» храма святого благоверного великого князя Дмитрия Носкова в Северном Бутово. И я, протоиерей Андрей Алексеев, сегодня в качестве ведущего общаюсь с отцом Дмитрием, обсуждая важные вопросы, имеющие отношение и к прошлому, и к настоящему, и будущему. Потому что тема сегодняшней нашей встречи, нашей беседы – это роль церкви в жизни государства и общества. Мы общались с прихожанами, а сегодня у нас здесь и преподаватели воскресных школ, и прихожане нашего Первопрестольного Града, и нашего храма. Так вот, батюшка, что ж такое церковь? Немало разговоров на эту тему, и люди, обсуждая между собой, поднимают различные аспекты этого понятия. Что же такое вмещает в себя понятие церковь?
Ну, странно в такой аудитории беседовать на такую тему. Это все равно, что на математическом факультете какого-нибудь вуза беседовать о таблице умножения. Но если учесть, что нас смотрит еще кто-то,
обязательно,
то можно сказать, что церковь – это невеста Христова. Как это устроит такое описание?
Наверное, да. Но ведь сегодня в современном мире понятие церкви настолько бывает широким. Если мы рассуждаем перед многомиллионной аудиторией и говорим о том, что церковь – невеста Христова, а все-таки, если более полно, ведь много различных есть понятий у этого слова.
Ну вот это, мне представляется, это вообще самым полным. Просто оно такое поэтическое. А вот такие серьезные вещи, на самом деле их описать на каком-то рациональном языке не представляется возможным. А поэтому вот в нашей церкви три богослова. Иоанн Богослов, любимый ученик Христов, Григорий Богослов, друг Василия Великого, и третий Симеон. Новый богослов. Из них два последних, Василий и Симеон, они были поэты. И очень многие вещи излагали как раз языком стиха, такого очень высокого. Ну и те, кто в подлиннике читал Евангелие от Иоанна, тоже говорят, что это весьма такие... Ну, даже в переводе на славянский видно, что весьма поэтические такие тексты. Потому что человеческий ум, он не может отразить такую сущность, созданную Богом, и задуманную Богом еще прежде создания мира. Потому что Божественный Логос, он... был готов к тому, чтобы вочеловечиваться. Поэтому у человечества как бы две истории. Первая история до Рождества Христова. Нам это даже трудно представить, потому что мы живем в совсем другую эпоху, когда Христос вочеловечился. Он стал человеком. Просто обычно люди не задумываются, что как это важно. Тот, кто создал Вселенную, в определенный год, в определенное число, в определенном месте стал человеком, подобным нам, кроме греха. И этим самым вся Вселенная, она изменилась. И вот это вочеловечение его, это был первый этап создание на земле церкви, которая призвана весь этот мир осветить. Что значит привести ко Христу? И через него ко Святой Троице. И вот сначала появилась Богородица, которая предназначена была стать сосудом для будущей церкви. Потом из нее родился Христос, который стал семенем церкви. А потом это семя упало в землю, и возникла первая церковь, апостольская община. А из нее уже произросли все мы. Вот такая вот история.
Дальше, вы стихи пишете?
Очень редко. За всю жизнь, может, дюжину стихов написал.
А преимущественно в какие годы? Или...
Ни в какие. Просто, знаете, вот последний стих, я ехал в автомобиле, и вдруг он, как Мандельштам сказал, стал жужжать вот так. И я его записал.
А помните?
Нет. Он где-то записан.
Но это богословские рассуждения или это...
Нет. Вы знаете, это стихотворение, оно родилось из рифмы. Рифма такая: латы, солдаты. И потом это стихотворение такое о крестовом походе. Как воины едут отвоевывать Иерусалим. Вот почему так случилось? Вот. Ну вот, к сожалению, не помню. И у меня же память плохая.
Спасибо. Отец Дмитрий, рассуждая на нашу сегодняшнюю тему и поднимая вопросы значимые, актуальные для сегодняшней жизни, как вы считаете, каким, на ваш взгляд, должно быть взаимодействие церкви с государством и государства с церковью? Каким должно быть? Как вы считаете?
Дело в том, что нельзя составить какую-то схему, хотя существует слово такое «симфония», но это мне представляется в силу несовершенства человека и человечества какая-то такая недостижимая вещь. Поэтому государство, оно живет какой-то такой своей жизнью. А церковь – это устройство такое вне государственное. Но церковь, она приспосабливается к той жизни, которая вот, ну, бушует за ее стенами. И для того, чтобы осуществлять свою миссию. Собственно, так и Христос сделал. Пришли сборщики подати. Раз рыбку поймали, монетку нате. То есть вот раз требуют подати, нате вам подати. Не требуют, ну и не надо. Когда ханы брали дань, Золотая Орда, то они назначали там великого князя уже с Иван Калиты, который сам это все уже на блюдечке приносил. Вот. А Дмитрий Иванович начал процесс этого прекращения платить этой дани, которая закончилась, ну, ликвидацией Золотой Орды. Пусть Золотая Орда, но без нашего золота. То есть меняются условия. То мир, то война, то одна династия у власти, то другая. То одни нападут, а то с другими заключит мир. Эти миры тоже разные были. Самый такой известный мир, как, я уж не помню кто, какой-то коммунистический деятель, назвал похабным. Брестский мир. Вот. Кто постарше, помню, в школе проходили. Поэтому сейчас вот мы живем в такую эпоху. Очень она такая динамичная. Как вот Шахназаров давеча сказал, что, ну, как вот, как медведя травят собаками. И вот они его кусают, пока он не ослабнет, и тогда охотники его добивают. Так же и сейчас вот по отношению к России все собаки мира на нее набрасываются, но убить не могут, а вот понадкусать, чтобы ослабить, могут. И успешно так у них это все так получается, по-умному так. Вот. Очень удивительно. Я как-то только подумал, думаю, а зачем на всех этих передачах кинорежиссер? И вдруг он сказал такую вот поэтическую вещь. Сравнил ситуацию России окруженными партнерами по жизни на Земле, вот, которые нас травят, как медведи. Потому что шкурой хотят завладеть. Ну, вот, и, а церковь приспосабливается, что, конечно, в одну эпоху какие-то свои акценты. Но главное же все равно задача остается. Сегодня как раз мы в Евангелии, нам Господь через евангелиста Луку напомнил, что надо возлюбить Бога и ближнего своего, как сам себя. Вот. То есть продолжать то дело, которое начал Христос, как семя церкви, потом продолжили апостола. Ну вот и мы, каждый в свою меру, должны продолжать. А уж взаимоотношения с государством – это вообще-то мелочи. Это, ну, как все равно, вот, ну, какие ботинки носить? Сносил, купи новый. Даже здесь. Какое государство, какие законы. Уж церковь за 2000 лет где только не жила. И в Османской империи она жила, и в Российской империи, и в Византийской, и в Священной Римской империи она жила. И сейчас церковь живет там и в Сирии, что там было несколько миллионов христиан. Осталось несколько десятков тысяч. Разные ситуации. И во всех все равно требуется одно и то же. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Если это осуществляется, церковь живет. Вот. Поэтому, если мы сейчас построим какую-то систему, а вдруг медведя завалят? Нельзя же со шкурой будет какие-то отношения пытаться строить. Может быть, тут будет уже не медведь, а какой-нибудь снежный барс, который скажет: так, все, для церкви славянский язык мы разрешаем, а все русскоязычные должны перейти на какой-нибудь туркменский или больше ожидаемый там таджикский. Или, что еще вероятно, аварский. И все, в школах аварский язык. Дома только вечером, когда соседи уже не придут в гости, иначе тебе голову отрежут. И уже дети забудут русский язык, и все. И начнется совершенно другая жизнь. Церковь будет опять приспосабливаться. Конечно, она сократится в своих размерах, безусловно. Но она все равно будет жить до последнего дня, и врата до ее не одолеют. А так, конечно, это хорошо, когда там император православный, когда его чиновники не воруют, а любят народ и хотят достичь благополучия не своего, а народного. И там все это по благословению церкви. Все это такие замечательные вещи. Но люди, как еще Христос сказал, более возлюбили тьму, нежели свет. Поэтому они тянутся к денежкам, которые есть корень всякого зла. Ну что же делать?
А какую форму правления государственного вы считаете наиболее позитивной для конструктивных отношений между церковью и государством?
Я не знаю. Ведь вот недаром Христос, он никаких форм не устраивал. Потому что все зависит исключительно от качества людей, которые управляют. Чем они управляют? Табачным киоском или огромной империей? Это не играет никакой роли. Как вот качество школы зависит от директора, зависит от Министерства образования и даже от Департамента образования. Можно прийти в любую школу и сразу сказать, а кто во главе Департамента по образованию в этом городе? Это сразу будет отражаться на всех школах этого городка или города. Также и понятно, вот от того, кто во главе государства, там Эрдоган или там Николай II, зависит жизнь этого государства. Во многом определяет. Хотя чаще всего руководитель государства, он не может сделать все. Хотя к нему все претензии, потому что все зависит еще от качества людей, через которых происходит это управление. Как вот полководец может быть гениальным, но если солдат паршивенький, то с ним ничего не выиграешь. Поэтому Иван Васильевич, то есть Александр Васильевич, он очень большое внимание уделял образованию и воспитанию солдата. Вот, солдатскому обучению, тренировке, духовной жизни солдата. И поэтому такой у него результат. Потому что к тому времени русский солдат в своем духовном, ну и физическом, он и так был самый сильный. Потому что в России жить, это нужно быть очень сильным человеком. Там, поэтому он смог Альпы там перейти. Это только русские могли. Это что для нас там проехать Сибирь на лошади, это не составляет труда. Еще когда государство было Киевской Руси, то вот Ярослав Мудрый основал город Ярославль, который носит его имя. Но представьте себе мысль, сел на лошадь и из Киева приехал, причем зимой по рекам, потому что дорог-то нет никаких, приехать на месте, где Ярославль, и срубить город. Это что были за люди? А тут, да, я был в городе, называется Свияжск, который под Казанью, там, километров 60, что ли, там, как в Рыбинске, в той же Ярославской губернии, срубили целый город, сплотили его, переправили по реке под Казань и за 2 месяца построили город. Из этого города взяли Казань. Можете представить? 80 тысяч человек срубили город с топорами, поставили его, и там татары смотрят, а тут город уже за 2 месяца. Ну вот какие люди. Современному человеку скажи, ну, венец сруби за день. Это слабовато. А тогда были очень сильные люди. А то он еще их духовно вооружил. Говорит, вы русские, с нами Бог. Это они ему поверили. И не было равных. Вот. Поэтому это очень важно от того, кто стоит во главе. Семьи, войска, завода, прихода, государства. Недаром говорит, каков поп, таков приход. Это все отражается. Сразу видно. Вот. Поэтому, а уж какой предпочтительнее, это, ну, как гадание на кофейной гуще. Мы вообще не можем даже предположить. Вот. Ну, поднимите руки, кто знает, что будет после Путина. Или хотя бы кто. Ну, чтоб можно было, исходя. Ну, мы можем так что-то по лицу определить человека, почитать его биографию официальную, вот, что-то такое, ну, почувствовать. А так, что там дальше будет, мы не знаем. Я думаю, даже Институт США и Канады не знает, кто будет следующим президентом в Америке. Кто будет? А от этого тоже много зависит. Потому что те люди, которые назначают президентов в Соединенные Штаты, там, в другие страны, они смотрят, кто из того, кто у них в наличии, способен ту политику проводить, которая нужна им, которые назначают президентов. И уже подбирают, которые, кто будет лучше. Вот. То, что, ну, так будет. Проходит Керенский, смотрит не то. Давай Ленина пришлем. И Швейцария присылает в запечатанном вагоне, денег ему дают. Давай ты. Ты лучше справишься с тем, что нам надо. Не знаю, все ли он там выполнил, что ему там, как говорится, давали, или не все. Вот такая. Поэтому и... Ну, а потом сама политика. Ну, интересно знать там, что происходит в данный момент. Но что этому причина? Остается только голову ломать. Почему приказу или сам лупанул по бомбардировщику русскому? Так сказать. Знает всегда только исполнитель, а заказчик кто? Никто не знает. Это и есть политика. Поэтому нам, простым людям, это недоступно. Поэтому предпочтительнее. Ну, есть, я знаю, слыхал, есть любители монархии. Ну, монархия уже была. И сам народ ее сгубил. Ну и что теперь? Вот. Ну, все последующие у нас устройства, они тоже были такого монархического, но под другим названием. Так, в общем, тоже это власть одного человека. И держится, ну, не на законе власти, а на законе его личности и привычки людей этой личности в определенных рамках подчиняться. Так что, в общем, принципиально мало какого-то отличия между теперешней ситуацией и ситуацией того же Ивана Васильевича. Четвертого Грозного, который там в 16 веке был. Вот, поэтому я, в общем, не знаю, дорогой батюшка, что тут сказать. Вам такого утешительного.
Спасибо, отец Дмитрий. Все-таки был ли когда-либо в истории такой период, когда отношения государства и церкви в той или иной стране можно было бы назвать близкие к образцовым?
Ну, опять же, в каких-то частях. Ну, были просто такие великие эпохи, например, император Юстиниан I, который вот, в Константинополе построил Софию. Вот. Уже давно Византийской империи нет, и мощи этого святого императора, я даже не знаю, сохранились ли они вот, за 1500 лет. Но сама София стоит. Ну, по крайней мере, как здание и какие-то фрагменты мозаик сохранились, которые рассказывают о том, что это была за эпоха. Ну, и потом... Все эти кодексы юридические Юстиниана Великого, они остались. Мы можем просто, читая вот то законотворчество, которое было при нем, ну, это, так сказать, великий разум христианский. Вот, конечно, это очень много дало для будущей Византии. Вот, но... И ее собаки сгрызли. Так что... И... все равно упирается в то, сколько людей войдет в церковь и какое качество душевное этих людей и преданности их Христу Богу. Вот это, собственно, определяет. Вот. А сейчас, конечно, на мой взгляд, нашему государству ничего не светит. Не может быть государства, в котором 4 миллиона абортов ежегодно, чтобы оно там процветало, или там что-то выигрывало, или там... Это было бы высшей формой несправедливости. Это невозможно. Собственно, ничего такого, чтобы нам как процветать. Но нет ни одного фактора. Тотальное воровство, аборты, половина браков разводов, 90% мужиков брошенным своим женам алименты не платят. Мы первые по алкоголизму, наркомании и по сидящим в тюрьме, после США, конечно. США в некотором смысле даже и не государство. Это такой испытательный полигон для будущего всего мира. Там ни народа нет, ни какой-то особой заботы о нем. Потому что, надо будет, еще приедут. Почему? Там экономическая жизнь, она самая благополучная из всех стран. Поэтому сколько бы там народу не вымерло, а новые приедут, выучат английский там, для того, чтобы в трамвае спросить, как ехать до ближайшего супермаркета. А, собственно, что еще надо? Я в Америке встречал, что очень трудно даже продавцу объяснить по-английски, чего надо. Но они так плохо знают. Вот. И работать ничего, дай Бог, доброго здоровья. Поэтому такая ситуация. У нас очень нравственная ситуация после советской власти оставляет желать очень много лучшего. Слишком. И никак не достучишься. Святейший патриарх, об этом мы говорили уже 20 лет, озвучил в парламенте под аплодисменты наших депутатов, что хотя бы вы из ОМС, медицинского страхования, выведите аборты, чтобы люди, которые против абортов, хотя бы их не оплачивали. Хочешь убить ребеночка, и в кассу плати 1500 рублей, и тебе его зарежут в стерильных условиях. Почему весь народ должен платить? Который и патриарх за это платит, и я, и все вы, такие шибко верующие люди. И это никак нельзя. Хотя хлопали, он там речь произнес, все хлопали. А когда дело, так нет. Хотя эта речь идет только о 900 тысячах абортов из 5-4 миллионов. Потому что остальные делают все аборты же в частных клиниках. Речь идет о маленьком таком проценте. Но и то Минздрав не хочет выпускать эти государственные деньги. Потому что они за счет убийства наших граждан, они наживаются. Это же каннибализм. А какие каннибалы могут построить государство? Это нереально. Поэтому, конечно, очень у нас в этом проблема.
Значит, как вы считаете, насколько и как влияет духовно-нравственное состояние духовенства на положение церкви?
Самым прямым образом. Но что такое церковь? Мужчины, поднимите руки. Мужчины только. Какая часть от нашего залу. Даже меньше 10%.
Не согласен. Можно еще раз, мужчины, поднимите руку.
Ну, уже больше. Ребята, вы где прятались? Вот. Даже стало больше. Ну вот, очень хорошо. Но в любой приход зайдите. У нас мужчин либо 10%, либо меньше 10%. В любом. А я видел приходы, особенно вот, ну, в удаленных, там, не буду называть какие епархии, где вот придешь в церковь, мужчина только в алтаре. Ну, на клиросе 1-2 басовую партию ведут. И все остальное, все женщина, женщина. Женщина, женщина. Это о чем говорит? Что церковь у нас, она стала женская. А ведь даже так по уставу мужчина должен с одной стороны стоять, женщина с другой. А у нас, если все женщины согнать, то и мы встать негде будет. Вот. Поэтому очень такая ситуация, она нездоровая. Потому что вот апостолы, это же все были мужчины. И мученики, это же мужчины. И преподобные, это же мужчины. А благоверные князья, конечно, там как звезды среди них горят, сияют. И равноапостольная Ольга, равноапостольная Нина, Мария Магдалина, другие жены мироносицы. Но все равно это как раз гораздо меньшее число, гораздо меньше тех самых 10%. А сейчас очень большая трудность. Вот, а от духовенства очень много зависит, можно сказать, все. Потому что, ну, ключевая фигура в армии – это все-таки офицер. И даже не генерал. Самая, я вот армией занимался 15 лет. Все от офицеров зависит. Каков офицерский корпус, такова и армия. Это как бы вот скелет такой, который становой хребет. Вот. И, конечно, духовенство – это и есть. Это, если епископат – это генералитет, то офицерство – это священники. И вот от них как раз очень много зависит. Поэтому качество священников, если они свою пресвитерскую должность исполняют так, как заповедали нам апостолы, ну тогда и народ будет просвещаться. Сейчас большие какие возможности есть. Хрущев обещал по телевизору показать последнего попа. А тут, во-первых, уже двое, и еще совсем не последние. И, а где Хрущев? Его давно уже нет. Так что люди ошибаются. Вот. Это он мечтал так. Вот. Или как Черномырдин говорил, это его хотелки. А все совсем вышло по-другому. И мы не знаем, как выйдет. Если, ну, представьте себе, завтра с утра все женщины откажутся делать аборты. А послезавтра все мужья не будут уходить от своих жен. А все чиновники не будут разворовывать бюджет. Через 10-15 лет наша страна будет самой богатой и мощной в мире. Представляете, прирост народу у нас будет по 5 миллионов в год. Через 2 года 10 миллионов. Через 4 года 20 миллионов. При Николае II население Российской империи выросло на 60 миллионов человек. Представляете? Какая-то мощь. А у нас теперь одни пенсионеры. А кто их будет кормить? Ну, сейчас продлят пенсионный возраст. Там до 65, там, потом до 90. Как кто-то сказал, такой черный юмор. Говорит, патриот тот, кто не дожил до пенсии. Но это же не смешно, но это факт. Вот. Но с другой стороны, мы видим, что при всем при том, и количество абортов все-таки медленно сокращается. Появились еще немного, но многодетные в большом количестве. Я вот когда в школе учился, я был один из многодетной семьи на всю школу. А сейчас это, ну, в общем, женщина там с тремя детьми – обычное явление. Вот, так что какие-то тенденции наращиваются. Но дадут ли псы нам просуществовать достаточно большое время? Поэтому нам нужно как бы заслужить милость Божию. А для этого надо нам очиститься, перестать совершать смертные грехи. И тогда мы можем на что-то надеяться, на будущее. Не на китайско-тюркское, а на свое собственное. Вот. Потому что если кто и будет виноват, то это не захватчики. Потому что мы сами готовим собственный захват. И то, что мы еще способны как-то сопротивляться, это не наша заслуга, а наших предков, которые такую колонизовали шестую часть суши, которые создали великую культуру. Мы даже сейчас вот в нашу великую культуру ничего не вносим. Мы только юбилей справляем. А так... Кто у нас сейчас в России великий художник? Его нет. А кто у нас сейчас в России великий композитор? Его нет. А кто у нас сейчас в России великий русский писатель? Его нет. А кто сейчас у нас в России великий русский поэт? Его нет. А кто у нас сейчас в России великий русский полководец? Его нет. А раньше у нас горстями целыми их было в любой области. Везде росли русские гении. У нас вот из заметных только один. Это наш патриарх. Вот с ним, как бы на его фоне, никто не может сравниться. А так все остальное какая-то мелочь. Какие-то все оланды. Очень такие фигуры, такие, ну, я бы сказал, смешные, да? Такие журналы «Крокодил». Вот. Ну, и президент, конечно, на уровне всех остальных там глав государства. Он, и это все народы это видят, что вот единственный такой сильный человек, ну, он же... Генерал не может выиграть войну, все равно нужны солдаты, офицеры. А это уже... из народа. Вот поэтому откуда может это все вырасти? Только из церкви. Потому что только церковь, она меняет нравственность народа. Это нужно нам детей воспитывать. Нужно вот очень много приложить энергии. А нам это довольно трудно, потому что у нас очень мы стали старым народом. Средний возраст россиянина 40 лет. Это критическая цифра. Средний возраст жителя страны должен быть 10 лет. Любая страна процветающая – это страна детей. Поэтому отец, который имеет 10 детей, это во мужик. А тут как? Слушай, может, ты на мне женишься? Ой, ты знаешь, я не готов. Ну, что с ним брать? Что можно с него взять? Ну, что, он не готов. Жениться даже не может. Раньше в 16-15 лет женились и были готовы. А к 30 годам уже было по полторы дюжины детей. И, конечно, ну, и санитарии не было, медицины, умирало много. Но все, народ прибывал и прибывал. Русские были самый плодовитый народ в Европе. Ну и понятно, что любую силищу, даже вот татары, эту огромную мощь преодолели, пусть не за 100 лет, а за 200 с лишним, но их-то было там в 10 раз больше. А вот только Дмитрия Ивановича Донского, я уже забыл, не то 12, не то 14 детей.
13.
13. Вот. Вот я помню, что это между 12 и 14. Ну вот. Вот это великий князь. А тот говорит, один ребенок, ну и какой ты после этого великий князь. Если не можешь даже детей нарожать. Вот, поэтому очень у нас задачи такие стоят. Если мы хотим сохранить нашу церковную жизнь, хотя в том виде, в котором есть наш народ, нашу государственность, нашу культуру, тогда нужно, конечно, все, кто может лопату держать, должен копать. Вот.
Батюшка, скажите, вот если сравнить положение, рассуждая о нашей Русской Православной Церкви, положение начала 20 века и нынешнее положение в отношении с государством?
Ну, это несравнимо. Такой свободы, которую церковь сейчас имеет, не было никогда. Просто не было такой эпохи. Церковь всегда гонима. И от Екатерины была гонима, и от Петра I гонима была, и от Святейшего Синода была гонима. А уж при большевиках там просто это сплошной ИГИЛ был по отношению к церкви. Ну, только масштаб больше гораздо. Там убивают сотни, а тут десятки тысяч и сотни тысяч людей церковных, и духовенство, и епископат. Все прям с 18 года начали убивать. И так это длилось, в общем, практически до смерти Сталина. Масштабы только менялись. Вот. Ну, еще про Хрущева сажали. Есть отдельные эпизоды, когда сажали при Хрущеве духовенство. Ну, уже, конечно, не так, как раньше. Ну, это никак нельзя сравнить. Та эпоха была просто те человечки, которые приехали к нам из Швейцарии, они ставили свою задачу полное уничтожение церкви. Они ее ненавидели лютой ненавистью. Как ненавидели и всех русских, как ненавидели и всю нашу историю и культуру, и как ненавидели вообще государство. Вот все, что за 1000 лет, ну, то, к тому времени-то 900 лет нашей такой письменной истории создавали, они все ненавидели лютой ненавистью. Вот. Поэтому что от них? Конечно, церковь первый враг, поэтому главное дело сначала отделить церковь от государства, потом церковь от школы, чтобы не дать ей воспитывать людей, на них влиять. Вот и планомерное уничтожение. И духовенства, и храмов. Ну и торговля иконами, церковным серебром, в отдельном случае золотом. В общем, продали все, что можно и нельзя. И даже не воспользовались. Потому что Сталин всю Ленинскую гвардию уничтожил. Поэтому то, что у них в швейцарских банках там награблено хранилось, на этом Швейцария стала самой богатой страной Европы. на нашем русском золоте, церковном, в частности. Вы думаете, что на часах на швейцарских? Или там вот они говорят, банковское дело. Чтобы банковское дело развивать, нужны деньги. Вот, поэтому вот эти деньги, там много этих денег и лежит. Но Россия, по сравнению с другими государствами, она бесконечно богата. Поэтому сколько у нас уже воруют в государственных масштабах, экскаваторами просто, то никак не могут все это выдрать. Остальным тоже хватает. Что и показывает всю нашу нынешнюю народную жизнь. Потому что кто по России ездил, видел, что у нас на наших полях, которые по 600 лет мужики обрабатывали сахой, теперь березы вот с мою ногу растут. А кто кормит тогда, если земля в таком у нас состоянии? Нефть и газ. Ермак Тимофеевич захватил Сибирь, вот мы с этого и имеем силу Сибири, там, то все. Нормально живем, торгуем, что наши предки вот такой расширили наши земли, русские, наши мужики могучие.
Товарищка, у нас осталось буквально 2 минуты до окончания прямого эфира. Что вы могли пожелать и многим телезрителям, которые сегодня смотрят, рассуждают вместе с нами на эту важную тему, и тем, кто собрались сегодня здесь, в этом зале, чадом церкви, людям неравнодушным, желающим послужить своей стране, имеющим желание и готовность не останавливаться в этом деле?
Ну, это вообще-то отдельно, так можно сказать, но главное это любить Пресвятую Троицу, любить Евангелие, любить Господа нашего Иисуса Христа, любить Церковь. Так любить, чтобы быть готовым пожертвовать за нее и даже свою жизнь. Любить иерархию. Ну и, как преподобный Авросий говорил, никого не осуждать, и всем мое почтение. Надо понимать, что вот, люди все разные, есть праведники, есть грешные. И что у нас на нашей земле очень много есть поля для труда. Поэтому кем бы человек ни был, там полицейским или космонавтом, или просто продавцом, всегда можно жить по-христиански, честно, благородно. Вот. И, конечно, очень важно это любить своих детей и любить свою семью. Потому что семья – это основа всей народной жизни.
Просим вас благословить и нас, и телезрителей, которые сегодня принимали участие в этой программе. Отсюда, из театрально-концертного зала «Восход», Наследственной школы храма Святого Благоверного Великого Князя Вяземского Севернобутова.
Ну, пусть нас всех Бог благословит. Надеюсь, я ничего такого огорчительного для вашего сердца не сказал, но просто поделился то, что для меня тоже дорого и важно. Бояться нечего, Бог остается тем же, и Он с нами, то есть со своей церковью. Вот. Может быть, впереди нас ждут трудные эпохи, а может быть, наоборот. Но надо тоже помнить, все зависит от нашего усердия и любви к Богу и к ближнему.
Дорогие, мы благодарим вас за внимание и прощаемся с телезрителями. Сегодня в нашей программе был замечательный проповедник, известный священник и патриот Протоиерей Дмитрий Смирнов. Всего доброго, до свидания.
До свидания.